статья из Шамати, 62-я, Самахбет падает и подстрекает, поднимается и обвиняет. Падает и подстрекает, поднимается и обвиняет. Человек должен постоянно проверять себя, не уводит ли его Тора и внутренняя работа в глубокую бездну. Ведь высота человека измеряется мерой его слияния с Творцом, то есть мерой аннулирования своего «я» перед Творцом, когда он не считается с любовью к самому себе, а желает полностью исключить свое «я». Если же человек работает ради эгоистического получения, то по мере его работы он растет в собственных глазах и ощущает себя утвердившейся и самостоятельной личностью. И ему уже тяжело аннулировать себя перед Творцом. Тогда как, если человек работает ради отдачи, то когда он закончит работу, то есть исправит получающие желания, которые есть в корне его души, нечего ему больше делать в мире. Поэтому только в этой точке должно быть сконцентрировано все внимание и мысли человека. Признак истинного пути. Видит ли человек, что он находится в состоянии падает и подстрекает? То есть вся его работа в падении. Тогда человек попадает во власть нечистых желаний, и он поднимается и обвиняет. То есть чувствует себя на подъеме и обвиняет других. Но тот, кто работает по очищению себя от зла, не может обвинять других, а всегда обвиняет себя. Других же он видит на более высокой ступени, чем ощущает самого себя.
Наша работа, она в том, чтобы точно определить, что такое высшая сила. И в пути у нас есть очень много выяснений. Прежде всего, человек представляет высшую силу как множество сил, как множество образов, относит к высшей силе всякие формы природы, окружающей его, или воображает его в тех свойствах, которые имеются у человека, потому что ему неоткуда взять образец. Относит к высшей силе самые разные силы, и наполняет этими силами самые разные образы. Все это называется идолопоклонство, и этот этап является обязательным в нашей работе, поскольку мы, в общем, из нашего желания получать, из противоположного ощущения, из выяснения, вот так проясняем понятие божественного, пока не приходим к восприятию правильному. Как рассказывается о праотце Аврааме. Это типичный пример. В общем-то, рассказывается о каждом из нас. Все начинается с того, что мы соотносим наш жребий, нашу судьбу, данные с самыми разными силами природы. Одна сила хороша, другая плохая. Насколько эти хороши, насколько эти плохи. Или относим это к людям, к окружению, к нашему слепому жребию, к самым разным таким случайностям. И вот так мы находимся в этих выяснениях множества кругооборотов жизни, пока не приходим к тому моменту, когда точка сердца пробуждается в нас. И даже когда точка сердца пробудилась в нас, с ней дальше мы проясняем множество понятий, которые в пути как-то относятся к первичному восприятию духовного. Они тоже, нам кажется, что в общем это непонятно. Что такое духовное, кто такой Творец? И здесь, в пути, мы еще находимся под влиянием окружения. Нас могут запутать, совратить те люди, которые к этому совершенно не относятся. Потому что мы пока еще не улавливаем, не сливаемся с Творцом. До тех пор, пока мы не приходим к таким состояниям, когда уже путем подъемов и падений, путаницы и так далее, как-то мы проясняем, собираемся, формируемся, и мы можем отнести к реальности два состояния. Я, ощущающий, и то, что я ощущаю. Все. Нету большего. То, что я ощущаю, это может быть только две вещи. Или же я нахожусь в свойстве отдачи, или же я нахожусь в свойстве получения. Кроме этого, нету. В свойстве получения я все отношу к моему миру, к себе. Здесь имеется у меня множество состояний в соответствии с этим. А в свойстве отдачи я также отношу это свойство, свое ощущение, которое проясняется во мне, в моем восприятии реальности, что это свойство наполняет меня, и тогда оно, то, которое наполняет меня, называется Творец, Боре Боре, приди и увидь. Между этими двумя свойствами я нахожусь все время в выяснениях, и, в общем, я прихожу путем этих выяснений таким понятием, что все идет от Творца. Он мне производит действия такие, что его раскрытие или его скрытие — это упражнение ради того, чтобы я выстроил внутри себя понятия все более тонкие, точные, в определении, кто он. И вот это, в сущности, вся наша работа. Мы всегда находимся под его властью, он наполняет нас, и мы находимся все время он и его противоположность, он и его противоположность, самых разных видов, но не более чем эти два состояния. Если человек все время пытается сформировать себя в выяснении, что он находится в прояснении Творца, и только с Творцом у него есть работа, тогда он экономит время и понимает, что и в подъемах, и в падениях, и в том, что он благословляет, и в том, что он проклинает, и в том, что он поднимается, и в том, что он обвиняет, все это высшая сила подстрекает его, или наоборот, помогает ему. И эти две вещи также, только относительно самого человека, вот так заданы. Относительно Творца все в святости, то есть для того, чтобы прояснить свойства отдачи. И нету никакого зла. во всем том процессе, который человек проходит. А на человека все-таки возложено постараться, насколько можно, вызвать такие выяснения, которые будут наиболее быстрые, наиболее точными, и с помощью окружения. Он все-таки в то время, когда поднимается, в то время, когда он падает, получает от окружения, дает окружению, и наоборот, в каждом состоянии человек пытается, как Творец играет с ним, так и он пытается, соответственно, всем этим играм нейтрализовать эти игры. Творец его поднимает или сбрасывает, а он действует с окружением таким образом, чтобы не было у него ни подъемов, ни падений, чтобы и в подъемах, и в падениях он с помощью окружения нашел себя в рамках неизменяющихся. Вот это в сущности выстраивает окружение как фактор, который как сокровище, как склад тех сил, которые помогают человеку быть устойчивым в падениях и устойчивым в подъемах, и переходить от подъемов к падениям или от падений к подъемам, накапливать силы, намерения, желания и в глубину, и в высоту, когда он находится. И получается таким образом, что окружение действует как некий выпрямитель, как выпрямители напряжения в электричестве действуют. И получается, что с помощью того, что человек приходит к тому, что все его подъемы и падения накапливаются в раскрытии Творца как единого. В соответствии с отношением человека к его подъемам и падениям как к единому целому, можно говорить, насколько можно измерить, насколько человек использует окружение, правильно пользуется им, и насколько человек уже находится в близости к Творцу, в исправлениях своих килим, своих желаний. И на каждой ступени, которую мы приобретаем в духовном, мы приобретаем, то есть имеется в виду, что темнота сияет как свет относительно данной ступени. И все это можно сделать только лишь путем объединение с внешними килим, которые как склад, куда помещают килим желания во время падения или подъем духа, возвышенное состояние духа, воодушевление во время подъема. И вот так попеременно работают в падениях и подъемах и восполняют падение подъемом. Если я нахожусь в падении, я из окружения восполняю, насколько наполнил их. Это в сущности мои килим, мои желания, но они называются внешними. И насколько я их наполнил, сейчас я могу обратно взять во время падения, и это будет как некий средний уровень. И когда я нахожусь в подъеме, я этим наполняю свое окружение, и тогда этим пользуюсь во время падения. То есть каждый раз я пытаюсь выпрямить себя, чтобы и падения, и подъемы у меня были только для того, чтобы наполнить себя или новыми килим в падениях, или новым воодушевлением, светом, раскрытиями, воодушевлениями в подъеме. И тогда я работаю как в технике это называется переменные действия. Каждый раз, или как насос, два цилиндра, один поднимается, другой опускается. Две силы в природе, мы видим, они всегда вот так вот. Ветер, который из пониженной области в повышенную или из повышенной в пониженную перемещает массы воздуха. То есть две этих силы всегда действуют находятся против нас в природе и в человеке, они должны быть в конце концов объединены вместе. И поэтому падает и подстрекает, поднимается и обвиняет, это все объединяется в отношении к Творцу, который добрый, несущий добро, и человек раскрывает духовное Творца как свойство отдачи, которое облачается в него, и вообще все эти свойства, он их может отнести к духовному, они облачаются в него, и ни в коем случае не находятся ни в каком другом месте, ни на каком расстоянии или в каком-то предмете, ни в коем случае вне человека. То, таким образом, если мы желаем раскрыть духовное, раскрыть Творца, мы должны раскрыть его в нас, между этими состояниями, которые мы соотносим к состоянием подъема или к состоянием падения, к силе отдачи или к силе получения, и если мы эти силы можем соотнести правильно, то мы его раскрываем только внутри человека. Форма облачается в материю, свойство отдачи, которое облачено в силу получения.
Вопрос из Соединенных Штатов. Что делать, если человек чувствует, что у него недостаточно сил, чтобы уравновесить себя в состояниях падения и подъема?
Еще раз. Все это с помощью окружения. Сам человек не способен ни на что. Если попеременно дают ему такие состояния, это возможность, что необходимо сформировать себя с помощью внешнего фактора. Внешним фактором может быть или Творец, или окружение. На Творца я не могу подействовать, не могу с ним ничего сделать, только с окружением. Ничего не поделаешь. Или я подвержен случайностям. То, что будет, будет. Слепой жребий. Но мы получили науку Каббала для того, чтобы ускорить наше развитие, для того, чтобы задать для себя какие-то шаги вперед, каким образом двигаться. И нам говорят, если ты хочешь двигаться не под воздействием страданий, а под воздействием света, возвращающего к источнику, это можно только с помощью окружения, которое ты формируешь и с помощью которого продвигаешься. Это единственное, что может помочь тебе сформировать направление, что может быть складом твоих сил во время падений и подъемов, сформировать тебя, все делать. И вот таким образом ты определяешь. Потом ты вообще раскрываешь, что это окружение, это твоя душа. Вот здесь ты разделен на внутренний и внешний, ты и ближний, именно для того, чтобы дать тебе возможность продвигаться образом таким, что ты проясняешь эти шаги, раскрываешь их, соотносишь их с собой или Творцом, работаешь с ними, с окружением, в понимании, в осознании, и поэтому общая душа разбита на множество осколков относительно ощущения каждого из нас, на 60 трибун на 600 тысяч душ. И только нам кажется так, что это разбито. Все это относительно постигающего человека. С помощью этого он способен работать. Это мои части. Насколько я сближаюсь с ними, настолько я их объединяю. И тогда я работаю с ними как с ближним. И это ближний, а это я. Я и ближний. До тех пор, пока не сольются я и ближний в единое целое. В этой мере раскрывается высший свет, Творец между нами. И ближний, и я — это кли, духовный сосуд. И если я его соединяю, это называется «я даю для света место для раскрытия». Скажем так, я присоединяю к Творцу внутри себя, насколько я присоединяюсь к Творцу внутри меня, настолько, насколько я присоединяю ближнего к себе. Это одно и то же. Это кли и это свет. Есть вне меня ближний, на неживом, растительном, животном уровне, люди, души, миры, неважно, как я это себе представляю. Все это я должен соотносить ко всему, как к моим частям. Это относительно килим, сосудов. Но если я к ним вот так отношусь, то я хочу их наполнить отношением отдачи моим к ним. Это называется «я хочу раскрыть Творца». Мое отношение к ним, как отраженный свет, Орхозер. И тогда я все время должен противиться моему эгоизму. И получается, что вот это сопротивление моему эгоизму называется экран. И воздействие на них называется Орхозер. Экран и отраженный свет — это точно наполнение духовного кли, и это называется Боре, Творец. «Приди и увидь». То, что ты сделал, мера отдачи твоя, это и есть Творец. А сам он, вот это называется он. Но я хотел ощутить его. Вот то, что ты почувствуешь твою отдачу, это называется он, Творец. Но он существует. Это сущность Творца, которую мы не раскрываем от смуто. То есть, в конце концов, ты раскрываешь меру своей отдачи. Зоар, глава Вайкаэль, пункт
83.
Мы учим, читаем. Читаем книгу Зоар. Особую книгу. Она особая тем, что написана из состояния разбиения, которое произошло в душах, и предназначена для времени исправления душ. Поэтому это особая книга. Можно, когда мы читаем, можно раскрыть то, что в ней написано, только если человек находится в постижении. Потому что книга говорит о состояниях исправленных, в которых подъемы, падения, всякие раскрытия, свойства отдачи внутри желания насладиться человека, это реальные постижения. И поэтому мы используем эту книгу только для того, чтобы вытащить из нее особую силу, приблизиться к тому самому раскрытию. Каким образом мы представляем себе раскрытие? Раскрытие мы должны представить в форме как можно более реальной. То есть, свойство отдачи, которое раскрывается в каждом из нас, И если это раскрывающееся свойство отдачи, то оно раскрывается в связи между нами. Где еще оно может раскрыться? Во мне самом свойство отдачи раскрыться не может. Кому я буду отдавать? Самому себе? Поэтому свойство отдачи, если раскрывается, то раскрывается между мной и ближним. Поэтому, насколько мы представляем самих себя связанными, но не эта связь нам нужна, эта связь – это только средство. Внутри этой связи должно раскрыться свойство отдачи. Это Творец. Это свойство, оно и есть Творец, который раскрывается в нас. В творении не может иным способом раскрыться это свойство. Творец – это Бо-Ур-Э. Идет и раскрывается в нас, в наших келим, в наших ощущениях. Вне нас мы не знаем, что такое свойство отдачи. Существует ли оно или нет. Есть некая внешняя сила, которая называется Ацмуто, непознаваемая сущность, но мы ее не видим и не чувствуем. Мы раскрываем только свойство отдачи в нас, между нами. Для того, чтобы почувствовать, что мы находимся в форме противоположной этому свойству, свойству отдачи, тогда мы чувствуем себя разделенными. По келим мы чувствуем, в своих келим мы чувствуем, мы разделенные. Что мы чувствуем? Мы получающие. Если в соответствии с келим мы чувствуем себя, что мы объединились, тогда свойство, которое воцаряется между нами, это свойство отдачи. И нет ничего кроме этого. Это кли и это свет. Только мы еще не понимаем, что значит чувствовать отдачу, где это свет, это Творец. Давайте во время чтения книги Зоар потребуем этого, чтобы раскрылось свойство отдачи в объединении. Пожалуйста.
Зоар, глава Вайкеэль, пункт 83 из статьи «Когда Йона спустился на корабль». 83. Поскольку человек захвачен этой бурей, вместе с заболеванием его сказано, а Йона спустился в трюм корабля, лег и уснул. И хотя человек пребывает вместе с заболеванием его, не пробуждается душа его к возвращению перед господином ее, чтобы искупить грехи свои. Сказано, и подошел к нему капитан. Капитан — это доброе начало, управляющее всем. И сказал ему, что ты спишь. «Вставай, воззови к Богу своему, не время дремать, ибо поднимают тебя к суду за все, что ты сделал в этом мире, отвратись от грехов своих». 84. «Внемли словам этим и вернись к господину своему, как сказано, каково ремесло твое и откуда пришел ты, из какой земли и из какого народа? Каково ремесло твое, которым занимался ты в этом мире? Раскрой все о себе пред господином твоим. Посмотри, откуда ты исходишь, из зловонной капли, и отмени гордость свою пред ним. Из какой земли ты? Посмотри, что ты создан из земли и в землю вернешься. Из какого народа ты? Проверь, есть ли у тебя заслуги отцов, чтобы защитили тебя». 85. «Когда возвышают тебя, чтобы судить высшим судом, то штормовая гроза, то есть нависающий над человеком грозный приговор суда, просит у царя суда над этими узниками царя. И все они предстают перед ним, один за другим, в час приближения суда. Одни провозглашают о его заслугах, другие — о недостатках. И приговор суда требует суда». 86. «Если человек не оправдан на суде, то сказано, и стали люди грести, чтобы вернуться на сушу, но не могли. Это те, кто возгласил о его заслугах и пытались вернуть его в этот мир, но не могли, ибо море все неистовее грозило им, то есть приговор суда становился все более грозным из-за прегрешений человека и увеличивается из-за них. 87. Тогда спускаются к нему три ангела-посланника. Первый, пишущий обо всех заслугах и всех провинностях, которые он совершил в этом мире, соответственно, двум линиям. Заслуги в правой линии, а провинности в левой линии. Второй, производящий подсчет дней, соответствующий, согласующий линии, взвешивающий их. Третий, сопровождавший его, когда он находился в утробе матери в месяце своего зарождения, то есть в свойстве Малхут. Ведь приговор суда не успокаивается до того момента, о котором сказано, «И подняли они Йону, и подняли, подобно тому, как поднимают человека, вынося его из дома на кладбище». 88. Тогда возглашают о нем. Если он праведник, то говорят о нем во всеуслышание, возвеличьте образ царя. Как сказано, он отходит к миру, покоится на ложе своем, ходивший в справедливости своей. И также сказано, пойдет пред тобой справедливость твоя, величие Творца окутает тебя. Но если он грешник, говорят о нем во всеуслышание, горе этому несчастному, лучше бы ему не рождаться. Тогда сказано, и бросили его в море, и перестало море бушевать. То есть помещают его в могилу вместо суда, и тогда приговор суда, который бушевал и требовал суда, теперь перестает бушевать, ибо осуществилось то, чего он желал. А рыба, поглотившая его, — это могила. 89. «И пробыл он в чреве этой рыбы 3 дня и 3 ночи». Чрево этой рыбы — это чрево преисподней. 3 дня и 3 ночи — это 3 дня, в течение которых у человека в могиле рвется его чрево. 90. После 3 дней его сгнившее чрево выворачивается наружу, говоря ему, «Забери то, что ты вложил в меня, ел и пил целый день, не делясь с бедным, и все дни твои были празднеством и торжеством, а бедные оставались голодными, ибо не ели с тобой. Забери то, что ты вложил в меня». 91. После этого, от 3 дней и далее, человек осуждается за то, что созерцал запрещенное, и за то, что совершал запрещенное, и за то, что шел на нарушение, и это продолжается до 30 дней. Все эти 30 дней осуждаются душа, нефеш и тело, гуф, вместе, и поэтому находится душа внизу на земле, то есть не поднимается на свое место, подобно женщине, находящейся вовне все дни нечистоты своей. А затем душа поднимается, и тело разлагается во прахе, до тех пор, пока Творец не пробуждается для оживления мертвых. 92. И предстоит пробудиться одному голосу на кладбище и произнести «Пробудитесь и ликуйте, пребывающие во прахе, ибо роса рассветная, роса твоя, и земля изрыгнет покоящихся». Это произойдет, когда будет устранен ангел смерти из мира, как сказано, уничтожит он смерть навеки. После того, как уничтожит он смерть навеки, сказано, «Творец утрет слезу с каждого лица, и позор народа своего устранит на всей земле». И тогда сказал Творец рыбе, и извергла она Йону на сушу. 93. После того, как пробудился голос среди могил, извергнут все могилы, покойников своих наружу, как сказано, и земля изрыгнет покоящихся, то есть извергнет его наружу. Покоящиеся Рефаим — это получившие излечение Рефуа и излечившиеся и ставшие такими, как и прежде. Одни кости передали исцеление другим, и называются они покоящимися Рефаим. 103. В чем различие между высшей книгой и нижней? Высшая книга — это письменная Тора, высшая хохма, поскольку она скрыта и не может находиться в другом месте, кроме как в письменном, то есть соответствующем раскрытию, ибо там находится место, то есть Ишсут, для раскрытия хохмы внизу, то есть в Малхут. И место — это будущий мир, Ишсут. Нижняя книга — это устная Тора. Устная Альпе — это нижние строения Мерковод, семь чертогов мира Брия, над которыми находится Малхут. Поскольку они не относятся к высшему письму, то есть не пребывают в свойстве скрытия, как высшая хохма, раскрывающаяся в Ишсут, называемая письмом, поэтому называется устная Альпе, то есть являются раскрытием того, что уже написано, поскольку вместе Малхут раскрывается хохма, в Келим ее Ахураем, то есть вместе в чертогах Брия. 104. И эта Тора находится над устами, Альпе, над семью чертогами, являющимися ее устами, П, для раскрытия хохма. Как сказано, и оттуда разделяется он и образует четыре главные реки, то есть от Сада, Малхут и ниже, начинается мир разделения. Таким образом, семь чертогов мира Брия находятся уже в мире разделения. Поэтому Малхут находится над ними, то есть над устами, Альпе. А высшая Тора, высшая Хохма, хотя она тоже находится выше ее строения, Меркава, то есть Ишсут, все же не называется Торой, находящейся над письмом, а письменной, то есть дословно в письме, то есть находится внутри этого письма, а письмо, то есть Ишсут, становится чертогом для высшей хохмы, и высшая хохма находится внутри этого чертога и скрывается там. Ибо это письмо, то есть Ишсут, является также письмом, является тоже миром Ацилут, как и высшая хохма, и поэтому считается это письмо чертогом ее, и называется поэтому дословно Тора в письме, а не Торой над письмом.
Красиво объясняет. Свет хохма облачается в хасадиме, так это раскрывается. Письменная Тора. Тора в письме.
Учение десяти сферот, том 1, часть 2, Истакут Пнимит, внутреннее созерцание, страница 55, Нун Гей. Внутреннее созерцание, Игулим и Йошер, круги и прямота. Игулим — это свойство гар. Первый пункт. Итак, о десяти сферот Игулим, круглых сферот, Ари говорил очень немного. И эти немногие вещи вроде бы полны противоречий. Однако сказать от них более расширенно невозможно, так как это свойство гар, три первые сферы, которыми нам запрещено заниматься. Однако, те немногие вещи, которые написал Ари, следует выяснить в любом случае с разъяснением подробным и ясным, чтобы этого было достаточно для тех целей, которых желал достичь Ари, то есть, насколько это необходимо в связи с наукой Каббала.
Что тут можно сказать, если твори, простите, если Ари не раскрыл, не написал, Баль Сулам пишет о том, что его рав, то есть Ари, не раскрыл. Но все-таки мы понимаем, что насколько поколения продвигаются к концу исправления, хохма, мудрость их падает. Разумеется, первые поколения были более высокими, раскрывали больше. Если Ари не раскрыл, то что могут добавить те, которые шли за ним? Это наша проблема. Мы хотим чуть больше понять и раскрыть то, что говорится о Игулим, раскрыть общее управление, которое сейчас раскрывается все больше и больше, все понятие Игулим, весь наш мир сейчас приближается к форме Игулим. И проблема есть, очень много вопросов, а выяснения очень такие скромные. Но давайте все-таки посмотрим, что здесь написано.
Второй пункт. В 10 сферот де Игулим каждый более внешний, более важен. Второй пункт. И сначала пойми общую картину. Ари делит всю общую реальность на два вида. Игулим и Йошер, круги и прямота. То есть во всех парцуфим, которые имеются в пяти мирах, Адам Кадмон и Абия, вплоть до Уламазе этого мира, есть в каждом из них свойства 10 сферот Игулим, 10 круглых сферот и 10 сферот де Йошер, 10 прямых сферот. И мы видим, что в сферот де Игулим тот, кто наиболее внешний, наилучший, а тот, кто более внутренний, он хуже. Потому что высший Игуль, высший круг, наиболее близкий к бесконечности, окружающий всю реальность, наилучший из всех, и называется Кетер. И внутри него второй круг, который называется Хохма. Он хуже Кетера и так далее, вплоть до круга самого внутреннего из всех, то есть до Оламаза этого мира, который наиболее плох из всех кругов, то есть это мрак, темнота без света и полон грязи. Таким образом, каждый более внутренний круг, он хуже, и каждый игуль более внешний, он лучше.
Так мы учим по порядку выхода, причины и следствия. Поскольку свет бесконечности, то есть Кетер, который установил четыре стадии прямого света до Малхут Мира Бесконечности. И Малхут Мира Бесконечности, когда начал раскрывать творение, и мы уже говорим, исходя из нее, что происходит с ней, что стоит перед ней. Она раскрывает себя, находящийся внутри Игулим, которые предшествовали ей, которые создали ее, сформировали ее, как луковица, так она себя ощущает, как то, что приводит ее в действие, и поэтому тот, который более внешний, он более высокий, тот, который более внутренний, он более темный, скажем так, это уже следствие, а не причина, и так это происходит в Игулим. Нет понятия выше-ниже, право-лево. Есть единственное развлечение – причина и результат ее. Предыдущий игуль, он является причиной, а внутренний игуль является следствием. Это единственное, что мы можем сказать о игулим. Во всем остальном они равны.
Здесь написано: этот мир, мрак, темнота без света и полон грязи.
Но это потому, что все игулим выстроились в соответствии с прямой линией, с Йошер. В мире бесконечности в игулим нет разницы между ними. Все находятся в единстве. Он и его имя едины. После сокращения все игулим, весь мир бесконечности, на него он принял как бы новую форму. Свет оттуда ушел как бы. На самом деле всегда есть копии один на другой. Но есть четыре стадии прямого света. Малхут мира бесконечности произвела сокращение, решила о экране, о совпадении по свойствам. И одно наслаивается на другое, как сэндвич. И теперь игулим начинают наполняться и упорядочиваться между собой в соответствии с прямой линией, которая их соединяет. Это нечто иное. Уже Игулим, ты начинаешь взвешивать, даешь им окраску, как в прямой линии. Ты можешь сказать, более высокий игуль, более низкий, правый, левый, есть холонот, окна в игулим. Откуда берутся все эти вещи игулим? Потому что прямая линия входит в них, протыкает их, входит и производит то, что она делает. Тогда игулим мы уже оцениваем по прямой линии. Они как бы нанизаны на этот канал. И это называется, что этот мир находится, с одной стороны, он находится внутри всех игулим, в их центре. Но почему он самый плохой? Потому что прямая линия, которая приходит к нему, совершенно не оставляет света. Только некую оживляющую силу. Поэтому этот игуль самый низкий. Самый плохой. Однако, если бы в игулим не было бы прямой линии, свет наполнял бы всю действительность. Был бы один свет.
Птиха, пункт Айн, Зайн 77, страница 181, труды Бальсулама.
Что в соответствии с чем?
76. Знай, что силой поднятия Малхут в Бину определяются все ступени Некудим, которые во время выхода приклеились к Паним и к Ахураим, потому что после Зивуга, происходящего в Никвейнаим, есть в Рош 2,5 сферы Гальгальтайнаим и Никвейнаим. То есть кетер хухма и верхняя половина бины. И они называются келим депаним. Келим ахапа — это нижняя половина бины, зрампин и нуква, выходят из 10 сферот рож и становятся частью ступени, находящейся под рож. И поэтому эти келим рож, которые вышли вовне, называется Келим Дахурай. Таким же образом определяется каждая ступень.
Это понятно, да? У нас тут Гальгальта Вейнаим, то, что называется. Это называется Ахаб. Когда Гальгальта Вейнаим это Кетер Хохма и Пол Бины, он говорит половина, но это не совсем. Это две трети по светам, треть по Келим, а сверху это треть по келим и две трети по светам. Зерампин и Малхут, внизу это Ахаб. На каждой ступени. Как это делится? Что значит делится? В Гальгальтайнаим можно получать свет. И тут у нас место. Место келим отдачи, и поэтому свет может быть в них. А в келим получения не может быть. И получается, что в кли фактически есть только Гальгальтайнаим. На деле. Это ясно или нет? Вот это состояние называется цимцум бет. Что это такое? Это сокращение ахаб в любом кли. Что такое ахаб? Мы с вами это обсуждали. У нас кетер дающий. Так? И хохма, которую создал дающий, кли получения, бина, которая тоже хочет только отдавать, и тогда до этой вот половины бины, это все отдача, это келим отдачи, келим высшего. Здесь еще нет реакции со стороны нижнего. Слышите, в чем разница? Нет реакции со стороны нижнего. Это келим высшего, назовем их так, которые со стороны, за счет высшего только. А со второй половины бины уже есть реакция. Я хочу построить свою кли, которая будет получать радиоотдачи и так далее. Поэтому с этой точки далее уже начинается келим нижнего. И они, если есть масах, то они есть. Если есть сила получать радиоотдачу, пожалуйста. Келим нижнего — это келим получения. Проверь, что ты можешь получить. Получить ради отдачи. Но получить — это килим получения. Пожалуйста. Но если ты не можешь, то ты под цимцум бет. Поэтому в этих килим присутствует цимцум бет. Второе сокращение.
Но можно ли с помощью мана выяснить уровень, то есть восполнить его, то, что там пишет в пункте 78?
Ман — это только для того, чтобы использовать килим получения ступени и, используя их, подняться на более высокую ступень. Это, в этом весь смысл и причина мана. Ничего большего нет. У меня есть катнут, я хочу гадлут. Катнут — это значит, что я нахожусь под воздействием Высшего, и благодаря Ему нахожусь в отдаче. А гадлут — это значит, что сейчас я поднимаю просьбу, дай мне дополнительных сил, чтобы я смог также работать с килим получения. Все. Это очень конкретные, очень четко обозначенные вещи. Это духовная механика, она очень простая, очень логическая, очень логичная, как действие в нашем мире. Возьми, дай. Кабала, получение, отдача, масах, авиют. Как и наша материя, в конечном счете, то, что есть у нас, состоит из плюса и минуса электронов, протонов, и различных частиц между ними. Но все, что ты видишь, что бы ты ни видел, все состоит из них, из этих плюса и минуса. То же самое здесь, свет и кли. И действие, что между ними. Если вы из этого убегаете в какие-то там философии, вас это запутает.